Всем привет, друзья, и добро пожаловать в...
Что-то новое.
Да, что-то новое, что мы будем записывать и вести вместе с Дашей Центер. Даша, привет.
Привет, привет.
Да, Даша приехала сегодня в Москву, я очень этому рад. И спасибо. Мы с ней давно планировали, ну точнее, планировали все то время, что не виделись, записывать подкасты, в которых будем говорить о том, что произошло с...
момента последней встречи.
Да, и мы не знаем, как точно... пока назвать этот формат.
Есть это... несколько вариантов. Например, Кирилл предложил...
кетчап? Точнее, ты предложил.
Нет, это я предложила кетчап. Не кетчуп, а кетчап, потому что в английском есть такая фраза, когда, опять-таки, именно два человека долго не виделись, они встречаются, чтобы кетчап, то есть чтобы поделиться всеми новостями, которые скопились. Я не знаю, если я вот Кирилл спросил, если в русском есть подобный глагол, наверное, нет.
Наверное, нет.
Одним словом, нет. Но смысл не только, грубо говоря, чтобы вы подслушали за нами, но и чтобы мы тоже поделились какими-то своими последними находками.
Да, но у меня еще вариант сейчас из названий, пока мы не перешли к тому, что же ждет. И это круто. В принципе, это название уже давно крутилось.
Да, это именно и логически из этого
следует. Да, и, в принципе, мы хотим поговорить о тех вещах, которые были крутыми за последнее время. И второй вариант, который мне только что был навеян, вам понравится. Мне кажется, что тоже, в принципе, неплохое название, но я не знаю. Может быть...
дилемма, в общем-то.
Дилемма. Короче, неважно, мы как-нибудь назовем. О чем мы хотим говорить? Как я уже сказал, что за последнее время мы много, наверное, обсуждали, конечно, где-то в сети.
Чем-то
но
делимся
много...
на видео, чем-то друг с другом, но обобщить так...
Да, не получается, и я понимаю, что с Дашей, учитывая то количество раз, что мы видимся, в принципе, прикольно и интересно об этом было бы пообщаться и плюс самому мне узнать. И мы часто себя останавливаем о том, что не-не-не, об этом мы не будем говорить, мы это хотим обсудить на подкасте. И я попросил Дашу составить списочек из того, чем она хотела бы поделиться, что, в общем-то, интересное произошло за последнее время.
Книги, фильмы, личности, все, что мы нашли.
Да, может быть, какие-то впечатления, какой-то опыт. Более того, что-то из этого, конечно, мы могли уже как-то освещать в своих социальных сетях.
Да, но, возможно, не в таких подробностях.
Да, но не в таких подробностях, потому
что
некоторые...
И без такого личностного именно как анализа, самоанализа.
Да, и более того, мы обычно обсуждаем какие-то вещи, которые советуем даже через видео гораздо подробнее со своими друзьями. И, кстати, еще знаешь, что очень круто? То, что, общаясь с тобой уже после того, как мы в жизни познакомились, я понял то, что в видео ты делишься абсолютно тем же самым, что ты, например, рассказываешь мне в переписке. Ну или я очень многие вещи, по крайней мере, вижу, то что, точно, ты об этом говорила. И сам я заметил то, что многие вещи, о которых я рассказываю, это то, что я скинул своим друзьям. И, по сути, когда они включают мои видео, они такие, ну да, ты нам об этом говорил, зачем нам смотреть твои видео? И это очень классно. И это я не впервые там увидел у тебя. Я просто понимаю, многие рассказывают, блогеры. И иногда может показаться, ну, они чего-то там сели, отобрали какие-то вещи. Но нет, это реально то, чем мы живем, чем живет Даша, чем живу я. И
я иногда, когда встречаюсь с друзьями, с которыми подолгу не виделась, я вот в таком замешательстве, во-первых, я не знаю, что из того, что я говорила на видео, они знают. Надо ли мне им о чем-то напомнить или рассказать впервые? И с какой-то точки зрения я даже им завидую, потому что у них есть возможность вот так вот дистанционно периодически как-то наблюдать и держать, быть в курсе того, что у меня происходит.
Да, это, кстати, очень круто, потому что я из-за этого не чувствую какого-то большого временного разрыва между нашими там, встречами. Скажи, хочешь ли ты начать или начну я?
Ну, давай ты, потому что вообще ты сначала меня застал врасплох, потом, конечно, успокоил тем, что можно называть какие-то вещи, которые уже были в видео, но, может, не в таких подробностях. Но начни ты и...
Окей, я начну с того, о чем я почему-то так и не рассказал на канале, ни в каких видео. Я хотел об этом сказать в каком-нибудь подкасте. Книга «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это первый в моей жизни фанфик, который я прочел. Посоветовал мне его Костя Пак. Написал его...
Определение слова «фанфик» для тех, кто не в курсе.
Да, фанфик — это когда какой-то, грубо говоря, фанат или почитатель произведения берет героев из него и пишет что-то свое, абсолютно может быть не связанное. Так вот, Элизер Ютковский — это известный ученый, он занимается проблемами искусственного интеллекта и рационального мышления, насколько я знаю, и он написал огромную, просто огромную книгу со всеми нашими любимыми героями Гарри Поттера, и это очень интересно. Я не ожидал. Гарри Поттер там просто нереальный гений, который мочит всех своей логикой, с фактами и рациональностью. Там развинчиваются всякие мифы о том, как выглядеть умным или как выглядеть мудрым, и иногда Гарри Поттер слушает Дамблдора и в голове думает, ну да, все старики так говорят, чтобы выглядеть умными, типа мудрыми.
То есть это все равно художественное произведение?
Да, но оно основано...
Но насыщено какими-то
идеями автора. Да-да-да, то есть... Автор, не, он мог просто написать свою книгу и сказать о том, что мыслите рационально, бла-бла-бла, смотрите, как классно. Но он взял героев, которых любят миллионы, и написал об этом свою книгу, просто используя... Ну, там немножко, естественно, и сама сценарная линия заимствована, но в целом это абсолютно другая книга. И из-за его книги я захотел посмотреть даже Гарри Поттера, и я пересмотрел всего Гарри Поттера, хотя я бросил его читать еще в 5 классе и даже фильмы не смотрел. Мне было настолько неинтересно, но благодаря ему я всем советую, потому что невероятно легко читается, очень крутые идеи о именно рациональности, то есть, в принципе, вся книга пронизана именно этим, о том, как воспринимать какие-то факты более отстраненно, пытаться на них размышлять. Реально, более того, все советуют эту книгу, и дальше я хочу сказать о таком канале, как Trash Smash, и он советует, и ребята с канала Сайван советуют, и... Очень-очень известная вещь, поэтому хорошо, посмотрите все. Она, я так понимаю, даже в свободном доступе. То есть это не какая-то платная вещь. Ее можно скачать, и дальше у нее есть даже продолжение. И...
От него же, от автора?
Я так понял, что там уже дальше чуть ли не фанаты его дополняют, потому что там
фанфик
есть...
К фанфику,
да, фанфик к фанфику, и дальше есть там рациональное мышление в «Звездных войнах» и так далее. Они перекладывают всю эту идею. Ну, вот первая книга мне очень понравилась, она огромная, и Костя сам сказал, что я не смог дочитать, но я читал-читал и прям взахлёб. Мне было так интересно, я прям даже хотел, чтобы он продолжил, и я не знаю, мне хотелось, чтобы это было оригинальным сюжетом в какие-то моменты, потому что Гарри Поттер предстаёт просто гением, маленьким мальчиком, который настолько нереально умный, что, не знаю... Тебе очень хочется быть таким же, и мне кажется, что это многому учит. Хотя сейчас, вот правда, вот прошло полгода, я в январе ее читал, и я уже не могу вычленить точно, чему я научился из этой книги, но я стал гораздо более предвзят, уж точно, и, наверное, за это спасибо. Короче, «Гарри Поттер. Принципы рационального мышления». Если вы читали, обязательно напишите, потому что это интересно.
Окей, моя давай, очередь.
Да, давай теперь ты.
Ну, я, наверное, начну с такой техники, я бы сказала, ментальной, как сказать, моральной. Недавно начала я еще в процессе прослушивания аудиокнига, которая называется «A Guide to the Good Life», «The Ancient», что-то там дальше мне уже не показывает, «Art of...» Как по-русски будет стоицизм?
Стоицизм так
стоицизм
будет,
так
да.
Так будет, вот.
Слушай, круто, стоицизм.
Автор Уильям Ирвин, это из нашего с тобой списка от Дерека и Тима. В общем-то, начала я слушать эту книгу, и вот там объясняются, исследуются вот исторически, что в себя включал стоицизм, и также подробно детали и, не знаю... практическая сторона вот этих методов, которые, не знаю, практикуются в стоицизме, а также как их применить сегодня. И конкретный, на который я все больше начала обращать внимание, это negative visualization или негативная визуализация. В принципе, смысл достаточно прост. На интуитивном уровне многие из нас это уже делают, я периодически до этого также делала, но не уделяла этому должного внимания. Просто достаточно часто себе напоминать и прокручивать в мозге, мозгу картину, как сказать...
Пессимизма такого ужасного.
Пессимизма, да. То есть со стороны, именно, кстати, в этой книге многие мифы и такие вот сторонние комментарии относительно стоицизма развинчиваются, потому что может показаться, что это... сплошной пессимизм. Думать, что у тебя все хорошо, а прокручивать и представлять себе самые вот плохие ситуации, а что могло бы быть, то есть, грубо говоря, а что, если я останусь без денег, ну, без дома, без семьи и так далее и тому подобное. Но смысл, который именно включает в себя стоицизм, почему вот этот negative visualization работает и что оно тебе дает, это наоборот как раз-таки appreciation, да, то есть
Ты начинаешь
невероятно ценить то, что ты имеешь. Очень легко забыть и наглости, как-то жадности, и нам всегда хочется большего. Наглости человеческой нет предела. А именно вот такие напоминания себе того, что все очень легко можно потерять, и к этому надо быть готовым.
Угу.
Знаешь, вот если себе держать это в голове, и вот в любой момент, когда ты начинаешь что-то грустить или ныть, о, я хочу там новую камеру, я хочу там еще что-то и так далее, просто представь, что ты потерял все то, что уже имеешь, и ты в 10 раз начнешь больше ценить то, что ты имеешь на данный момент.
Ну, это глубокая вещь, это надо прям сильно...
Это, да, ты знаешь, для меня и эта аудиокнига не очень легко дается, и я не стараюсь, кстати, ну, в целом, если кому-то интересно, потому что я до этого не рекомендовала одну книгу, которую могу продублировать, и которой я сейчас хочу вернуться с некоторыми свежими и новыми знаниями, это «Утешение философии». Алан де Ботан. Не слышал, я не рассказывала, могу повторить. Это, пожалуй, моя одна из самых любимых книг, в которой доступным и невероятно интересным языком рассказывается о каких-то базовых вещах философии. По главам она именно так и разбита. Например, утешение для тех, кто страдает от безденежья, или утешение для тех, чье сердце разбито. И на примере Сенеки или Ницше и многих других философов, на примере их жизни рассказывается, экскурс в их жизнь показывается, и основная их вот какая-то мысль. И как ты ее сегодня можешь применить? То есть, если ты страдаешь от безденежья, как тебе надо изменить свое мышление? Uh-huh. Это очень интересно. Почему я вспомнила? Потому что до этой книги я к философии относилась, ну, очень осторожно. То есть, мне казалось, что я либо понимаю, я не доросла, либо, ну, мне неинтересно, и мне как-то скучно потратить свое время на то, чтобы сесть и там, не знаю, за труды Аристотеля, да? Но в то же время я понимаю, что наверняка и интуитивно, и сейчас практически понимаю, что в этом есть невероятная польза. И если в это погрузиться, если тебе... Или ты найдешь точку опоры, чтобы, знаешь, вот провести это сложно достаточно, но если ты это поймешь и сможешь применить, то это невероятно интересно. Так вот, вот эта книга, она сложнее. Я бы сказала на уровень... Я очень рекомендую «Утешение философии» прочесть до этого. Если, может быть, кто-то знает какие-то другие вот книги, которые очень соединяют... теоретическую и как бы такую настоящую академическую философию и реальную жизнь. Я бы очень посоветовала мне прислать рекомендации.
Я немножко удивлен, а ты не читал Синеку? Я так понял, нравственные письма
Коуцилию. А в оригинале нет.
Я тебя умоляю, почитай, потому что это настолько очень... великолепная вещь.
Слышала,
это блог. На мой взгляд, это просто блог 2000-летней давности, и ты его читаешь, ну, это письма к его ученику.
Да, да.
И это они настолько простые. Он говорит, ну, чем я сегодня поделюсь с тобой? А еще напоследок я тебе такую мысль дам. И это очень легко читается и настолько актуально.
Да.
И ты можешь в любой момент открыть книгу с любого места, в какое хочешь, просто прочитать пару писем. Великолепно. И, честно, для меня стоицизм — это именно, наверное, Синека, хотя я понимаю то, что много было стоиков. Но я дальше и не вникал, и мне просто показалось, что то даже не нужно разбираться в стоицизме, ну,
да,
достаточно его идеи
говорю,
через...
Многие, да, многие даже эти идеи, они интуитивно приходят, или кому-то они приходят, знаешь, с возрастом.
Ну, это безусловно, да. Ну, опять же, кстати, Дерек Сиверс, он говорил о том, что я начал читать... А, или Тим Феррис, или Дерек Сиверс? А, нет, Дерек Сиверс. Он начал читать Синеку и сказал о том, что «Дэм, это же... Я же так и живу». Вот.
А я-то стоик, оказывается.
Да, и это очень круто. Не слышал про ту книгу, кстати. Ребята, мы обязательно все в описании
укажем,
о чем мы говорим, потому что мы понимаем, иначе это сложно на слух воспринимать.
Конечно.
Как еще раз называется книга? Окей. Ладно.
A Guide to the Good Life начало, дальше двоеточие, что там The Ancient, по-моему, Art of
Гид к хорошей жизни. Окей.
Да.
Будем... Ну да, стоицизм, я всеми руками за. Я, насколько понимаю, он сейчас очень распространяется в Силиконовой долине.
Да,
и
да,
он на большом таком пике популярности. И мне кажется, это не случайным, потому что я слушал подкаст про стоицизм. Кстати, подкаст в «Философия» есть передача у Маяка, и у них там есть выпуск про стоицизм. Да, и я его тоже послушал. Очень интересно то, что стоики были на пике развития античной цивилизации еще до какого-то большого технологического прорыва. И тогда, мне кажется, именно ментальное развитие людей, оно было в какой-то мере на пике тоже. И из-за этого то, о чем говорили стоики, оно настолько перекладывается сейчас, когда действительно мир, он, ну, понятно, технологически крутой и дальше больше, но именно стоицизм идеально перекладывается, потому что он очень иррациональный и Короче, мне очень нравится. Обязательно, да, всем советуем стоицизм в целом, я считаю.
Заинтересоваться, что... да. И хотя бы вот, вот как ты сказала, видишь, я не читала Сенеку, я даже не пробовал, ну, как-то вот не начинала.
Это не страшно.
Да, именно. Это не очень Аристотель. Многое считаю, ты можешь что... для себя открыть, что, блин, слушай, это, оказывается, не так плохо, как я себе думал.
Да, абсолютно точно. Окей. Двигаемся дальше. Что-то у нас прямо бесконечные книги получились с самого начала.
Давай,
я хотел рассказать о том канале, который я нашел за последние полгода, нигде не говорил. И это канал Дэвида Добрика. И, честно сказать, это человек, который сделал прорыв в плане влогов. Он сделал влоги...
Как новый это называется? Жанр. Он создал новый жанр.
Он создал новый жанр, и это называется... Как же, черт возьми,
я забыл. Да, у этого есть название?
Да. Блин. Comedy Vlogs. Комедийные влоги. Ты, когда включаешь его видео, все они идут 4 минуты...
20 секунд, да, 20 отсылка секунд. На...
Я, кстати, не знал, что это такое.
Серьезно?
Да, я не знал, мне Ирак не сказал.
Много есть разных конкретных, я не знаю, расшифровок, но все это вертится вокруг как бы травы, марихуаны в основном. Вот 420 — это 4, 20 апреля, 4 месяц. Это как-то вот считается день травы.
Это цветет марихуана?
А, да.
Да?
И,
я не знал.
Ну, день марихуаны. Okay. И 4:20 как по времени... То есть 4:20 p.m. это тоже типа время курить траву. Ну, такое вот культурное есть просто.
Отлично.
В Америке.
После уроков.
Просто
да.
Хочу как бы сказать, что в Америке, тоже могу поделиться, ну, к траве гораздо более спокойное отношение, я бы сказала. Может, если просто кто-то слушает и так напрягся, то, ну, в принципе...
Окей, да. Ну, мы сейчас, может быть, перескочим немножко, но если, да, у вас есть какие-то вообще... ну, не знаю, вопросы относительно наркотиков, или у вас есть мнение о том, что наркотики — это плохо, и все. Но надо понимать, что под наркотиками просто понимаются любые вещества, которые сказали, что это наркотик.
Алкоголь, сигареты — это тоже наркотики.
И на самом деле сигареты гораздо больше привыкания вызывают, нежели там даже, насколько я знаю, марихуана, ЛСД, МДМА и так далее. И на этот счет я еще вернусь чуть позже. Так вот, Дэвид Добрик, да, он делает все влоги длиной 4:20. Это у него такой формат, который он сам там придумал. И когда ты их смотришь, ты не понимаешь
ты сначала,
что происходит.
Вообще такой,
ты думаешь, что за трэш? Вот, но дальше ты из-за того, что хочешь понять, в чем трэш, потому что угарно, и парни делают что-то...
И достаточно динамично, то есть
да.
Ты не скучаешь.
Нет, динамично недостаточно, а капец как динамично.
Да, да.
И оказывается то, что все это на самом деле постановка. И она снята настолько натурально, она снята настолько талантливо.
Ну, понимаешь, там и есть постановка, но ты видишь, что они искренне кайфуют, и это группа друзей, то есть, конечно, это не случайно достали камеру, но тем не менее.
Понятно, что они все снимают, и там очень много ребят, которые пилят влоги, но изначально это была тусовка вайнеров, и Дэвид Добрик, собственно, с этого же начинал. Но он стал первым, кто начал просто снимать их тусовочки, как они проводят время на камеру. И он сейчас запустил подкаст с Джейсоном Нэшем. И Джейсон Нэш — это один из участников и его влогов, и один из его друзей. И они с ним начали подкаст, который я тоже очень рекомендую. Он прям буквально недавно вышел, потому что самого Дэвида Добрика я не могу смотреть. Я в какой-то момент понял, что хватит. У меня ощущение, что весь остальной контент на YouTube скучный, и его невозможно вообще воспринимать, потому что тот запал и заряд, и угар, который идет из его видосов, он просто сумасшедший. Так вот, с Джейсоном Нэшем они сейчас сделали подкаст, называется «Views». Естественно, «Views» на «Взгляды», переведем на русский.
«Просмотры», можно сказать.
А, «Просмотры»,
да,
точно.
Конечно.
«Views», точно, это же «Просмотры».
В
Вау,
соцсетях.
А я не подумал, точно.
Обращайтесь.
И они там просто с чуваком, которому 43 года там или сколько-то, и он взрослый, но так же угорает, как Добрик.
Но это в комедийном формате все равно.
Слушай, они стараются, но все равно у них выходят серьезные беседы, и это интересно. То есть, например, Добрик говорит там, что я купил себе дом за 2,6 миллиона долларов, и я уже 2 месяца не могу в него заехать. Просто мне некогда переехать. Я видосы пилю, и мне, типа, не до этого. И это забавно. И дальше там, например, они говорят, ну, мы поняли, что надо делать подкаст, и Джейсон такой, о, да, это крутая, типа, бизнес-оппортюнити, можно заработать. И они поделили деньги 70 на 30. 70 Добрику, 30 Нэшу. И Нэш говорит, ну, это, конечно, нечестно. А, не, не Нэш, Добрик говорит, это, конечно, жесть, когда я услышал от своего менеджера, а у них менеджер один, у Нэша и Добрика. Я, типа, подумал, что, конечно, это как-то не по-человечески. А Нэш говорит, почему? Все же люди придут от тебя, они будут слушать тебя. И я понимаю, что 30 — это офигенно. И они очень настоящие, и при всем том угаре, который они творят в своих видосах, ты понимаешь, насколько они великолепные люди, и он рассказывает про свои отношения с Лайзой, как они начались, тоже очень мило, и какие-то моменты, инсайды, и он говорит о том, что да, он начал вот этот формат, когда просто снимал своих друзей, и все шутки были его, все самые крутые шутки, и это начало нереально заходить. И после этого друзья поняли, что это круто, и сейчас уже там почти все в их компании снимают влоги. Очень интересно. То есть я советую посмотреть просто и понять для себя как формат, что такое comedy vlogs, комедийные влоги, которые реально разработал, по сути, Дэвид Добрик. И послушать их подкаст просто, если вам интересно, и понять, насколько ребята реально вкладывают труд. И очень тяжело. Я понимаю, делать такие видосы 3 раза в неделю — это очень тяжело. То есть это нереальный труд.
Да они сами над собой постоянно смеются, что так, это для контента, это для контента.
Да, да, они при этом всегда очень угорают. То есть, например, зачем мы делаем подкаст? Конечно, заработать денег. Или зачем мы это делаем? Чтобы были просмотры. Зачем ты идешь в каком-то платье там мексиканца по аэропорту? Чтобы все смотрели. Поэтому я просто советую. Добрик реально очень крутой чувак. И я как-то, опять же, нигде о нем не сказал. И сейчас просто вышел подкаст, и я как-то проникся тем, какие они хорошие ребята. Я абсолютно всем советую. Более того, они выпустили подкаст, и он сразу там 3-е место по миру, первое место среди камеди. Ну, то есть все пришли слушать, и я понимаю, ну, и они говорят, что да, конечно, есть незакрытые ниши, которые хочет слушать комедийные подкасты. Ну, они пытаются смеяться друг над другом, но, конечно, все равно выходят довольно серьезные беседы, они все время парятся, типа, о, не слишком серьезно, о, это было слишком серьезно, блин, как вы могли это слушать, надеюсь, что вы дослушали. Да, так что, Добрик, едем дальше.
Разбавим это визуальным контентом. Фильм документальный, который я посмотрела вот в этом полугодии, в этом семестре, очень-очень сильно. Вот я могу с уверенностью сказать, что вот этот фильм, его, как сказать, after effect, да, то есть после вкуса и эффект именно, что-то он изменил в том, как я себя веду, то есть именно покупательские какие-то привычки и так далее.
Да, я угадаю.
Давай.
Сахар?
Нет.
Ой, ну ладно, окей.
The True Cost называется, наверное, настоящая цена. Не слышал?
Я очень надеюсь, нет, не слышал, но я очень надеюсь, что это есть на русском.
Я уверена, что это есть на русском. Это один из таких самых известных документальных фильмов. Вкратце про индустрию моды и как на самом деле, что за этим стоит. Вот что стоит за всеми этими баннерами, постоянными неделями моды, новыми тенденциями, где это все производится, кто это делает, условия труда. Просто я была в таком... То есть ты как бы, ты понимаешь, что да, ты себе рисуешь картинку, что сидят бедные там женщины, дети, извините, это шьют днем и ночью, но там...
То есть какие-нибудь там Гуччи, Версачи, я не знаю, все вот это?
Нет, Гуччи, Версачи все нормально достаточно. А именно масс-маркет, типа H&M, Zara, Nike и так далее. Да, понимаешь?
Именно про них?
Ну, там конкретные бренды тоже называют.
Кто самый худший, скажи мне, кто самый худший из них?
По-моему, все очень плохо было у H&M. Но вот сейчас, кстати, H&M уже не первый год делают коллекцию, которую, кстати, я покупала, называется Conscious Exclusive, то есть conscious как сознательный. Да-да-да, осмысленный. У них есть как спецколлекции, так и, по-моему, на постоянной основе у них сейчас есть... Оно чуть подороже идет, но этот фильм тебя серьезно заставляет задуматься. Ты... Ну, я как бы это понимала, но ты реально начинаешь видеть, что когда ты идешь в магазин или смотришь вот эти все тенденции, что модно в этом сезоне, вот это вот сезонное вообще... привычка и обычай там обновлять что-то, это исключительно с целью как бы заработать на нас деньги.
Я не уверен, есть ли эта привычка у тебя и у меня, потому что я так редко в магазинах.
Нет, вот у меня практически нет, но знаешь, все равно, как девочка, ты иногда видишь, что, блин, слушай, вот эта вещь, реально, я чувствую, что она только там входит в какой-то там тренд, да, ну и как-то вот хочется. И потом ты сам понимаешь, покупая эту вещь, она может быть не очень дорогая, тем более, что она не очень дорогая. Там как раз-таки про это и говорится, что вот эти вот какие-то там 5-7-долларовые майки, которые ты покупаешь в H&M, понимаешь, вот эту разницу в настоящей цене, сколько она, по идее, там, в среднем должна была бы стоить, оно отражается на экономике той страны, которая это производит. Ну, ты, я не знаю, ты как-то начинаешь это мыслить. Именно, то есть, покупая дешевое, ты как раз-таки поддерживаешь... Вот
что же теперь делать?
Посмотри, на самом деле.
Не я... ходить в H&M, что ли, теперь? Как так? Вот только что открылся прекрасный
трехэтажный. Есть много разных вариантов. Например, кстати, я недавно увидела, может, знаете, у PewDiePie девушка...
Да-да-да, я знаю.
Да-да-да, она тоже видеоблогер. Я недавно видела у нее видео совместно с какой-то американкой, не помню, как ее зовут, тоже интересная девушка-видеоблогер. Они сделали вот такой, как полуколлаборейшн, они до этого знали друг друга, показывали на видео по ссылке, которые прислали друг другу, обмениваясь одеждой. То есть они у себя в гардеробе нашли одежду, которую они не носят, и отправили ее подруге. И на самом деле вот эта доноска... отдавание хорошей одежды, да, не просто на мусорку, потому что на самом деле там были кадры, тоже говорилось о той одежде, которую мы якобы отдаем на ресайкл, оно потом возвращается в эти же страны третьего мира, и там оно никуда не утилизируется, а там просто свалки, сплошные одежды и так далее.
Серьезно? То есть это все полная фигня?
Я же не могу сейчас говорить, окей, опять-таки, за, понимаешь, не везде наверняка так есть, но...
Как же без H&M-то жить?
Ну,
окей.
Ты начинаешь смотреть, задуматься. Я же не говорю, что надо совсем ходить там голым или ходить в трех вещах. Но и до этого мое какое-то стремление к какому-то минимальному, максимально сочетающемуся с собой гардеробу, так и сейчас я даже больше начала относиться к тому, что, окей, я, как сказать, проинвестирую вот эти деньги в какую-то хорошую, качественную вещь, и я ее носить буду там 5-10 лет.
Ну, то есть идея фильма в том, что не покупать постоянно какие-то новые вещи, или они пытались как-то и зашеймить несчастных H&M-ов и Zara. Я просто знаю, что, да, такие огромные бренды, у которых довольно низкие цены, они выращивают от хлопка и до уже изготовления весь цикл их, и поэтому так дешево. То есть только они поэтому могут позволить себе такие низкие ценники на футболки.
Притом, да? Там, в том хлопке, который они, например, выращивают, могут быть какие-то ужасные пестициды, которые вызывают рак.
Ну, извини меня.
Ну, потому что они дешевле. Потому что они дешевле,
окей,
понимаешь, и народ реально там целые деревни болеют.
Раки, которые... Окей, рак...
У тех, кто работает на плантациях.
Я понял.
Ну, жесть. То есть там нету, понимаешь, и мне понравилась именно эта документалка, потому что там нету конкретной темы зашеймить вот эти бренды, а именно с точки зрения, что, ребят, ну, как бы посмотрите, это нигде вы не увидите на модных страницах глянца.
Да, я понял. Ну, я надеюсь, что благодаря таким фильмам что-то изменится.
Да.
Я обязательно посмотрю.
Посмотри,
интересно.
Очень хороший круто, фильм. Сделан круто, хорошо, и вот советую.
Окей. Двигаемся дальше. О, кстати, я хотел сказать тоже про фильмы, я вспомнил. Из художественных фильмов «Прибытие». Очень классный фильм, не знаю, смотрел ты, нет.
С Эми Адамс,
да.
Я видела трейлер.
Офигенный фильм, и когда я увидел Эми Адамс, я сразу понял, что, о, классно, потому что я ее очень полюбил с фильма «Она» 2013 года. И мне просто было приятно ее смотреть, но мне понравилась их идея, и я, насколько знаю, они подошли довольно щепетильно к составляющей научной, и у них был человек, который проверял уже не после того, как они все отсняли, и он пытался им что-то изменить, а именно уже еще на стадии
по ходу,
сценария, да.
Да.
И очень стоящий фильм, мне кажется, что они прям молодцы. Я, да, я кайфанул, и я считаю, что он еще снят великолепно. То есть то, насколько выдержана тональность, и насколько интересный сценарий. И... Ну, например, тот же фильм, который вышел «Пассажиры», когда летит, и тоже не смотрела. Там довольно банальный сценарий, и все понятно, что дальше будет хэппи-энд. А в «Прибытии» в этом плане все время какой-то есть накал и непонимание того, что дальше.
Напряжение.
Да. Я что-то быстро так рассказал о том, что хотел. Просто, да, это быстренько о кино, потому что у меня, наверное, больше кино нет.
Кино нет?
Да. А у тебя еще что-то есть из кино?
По кино нет.
Окей. Я хочу немножко сказать про слоу-карб-диету, о которой, конечно, у меня есть видео. И я не хочу вдаваться в подробности того, что это такое. Узнал я о ней от Тима Ферриса, и он говорит о ней в своей книге «Совершенное тело за 4 часа». Я узнал о том, что она есть на русском языке. Я, вот сколько я знаю уже эту книгу, год, она у меня есть. Я не знал, что она есть на русском. Я недавно такой решил, надо загуглить, вдруг она все-таки есть на русском. И, кажется, есть. Какие результаты и вообще, почему эта диета... прикольное. И почему не надо относиться к слову «диета» изначально как-то оборонительно? Потому что диета — это на самом деле режим питания. И если вы как-то питаетесь, то это ваша диета. Если ваша диета — это Макдоналдс и батончики всякие сладкие, то это ваша диета. Тип диеты — это не значит, что она вас ограничивает. Так вот, слово «карб-диета», переводя на русский, медленно-углеводная диета, позволяет вам составить свой рацион так, чтобы вы могли вполне много есть, не ограничивая себя в объемах, но все, что вы будете съедать, не шло в лишние какие-то килограммы, а более того, позволяло вам худеть. И в этом изначальная идея того, чтобы иметь возможность питаться дофига и полноценно, но при этом сбрасывать лишний именно жир.
Mm-hmm.
Соответственно, я изначально, когда я начинал, именно хотел снизить процент жира, потому что я считаю, у меня еще с детства он остался, он никуда не уходит, сколько бы я ни бегал. Опять же, для того, чтобы сгонять жир, именно жир, беговыми тренировками, нужно бегать в определенной пульсовой зоне, там до 150, и это отдельная тема. Если ты бегаешь интенсивнее, и так mm-hmm. и бегаю именно я, никакой жир никуда не уйдет. Поэтому я, собственно, решил попробовать лоу-карб-диету. Да, это сработало. Насколько эффективно, я не могу оценить, поскольку я не проводил тестирование до диеты и после. Но после 4 месяцев диеты у меня где-то уровень жира на 13%. Сказать о том, какой хороший уровень жира, это 10-12. Я думал, то, что я в хорошем уровне жира, но 10-12 – это для мужчины супер, для женщины 15 что-то там, mm-hmm. чуть больше. Это означает то, что из моей сухой массы тела на тот момент тестирования, я был 68,5, у меня 9 килограммов жира. То есть его дохрена, и жир — это довольно легкая субстанция, это не мышцы там с костями. Поэтому mm-hmm. есть еще куда дальше сбавлять, я стремлюсь к 8-10, но это уже нужно догонять с помощью тренировок. Опять же, сейчас я не на слоу-карб-диете, потому что у меня есть цель вырасти. Когда ты растешь, к сожалению, будет увеличиваться, наверное, и жировая прослойка. Но говоря о самой диете, возвращаясь, mm-hmm. я абсолютно считаю ее полноценной, у меня не начали выпадать волосы, у меня не было никаких проблем, не знаю, там, с кожей, не было никаких проблем с пищеварением. Более того, многие почему-то в штыки воспринимают то, что нельзя есть фрукты. Но, во-первых, фрукты можно есть раз в неделю, и этого вполне достаточно. И, во-вторых, 500 лет назад наши предки вот здесь же, на территории, не знаю, Минска или Москвы, они не имели марокканских, не знаю, этих фруктов зимой, каких-нибудь мандаринов. И нормально, жили на соленьях, которые абсолютно точно разрешены, например, квашеная капуста, которая просто невероятно помогает именно пищеварению, и вполне как-то уживались там с мясом и так далее. Понятное дело, что я, опять же, не пытаюсь быть каким-то врачом, доктором и так далее, я говорю о той информации, которую получил из собственного опыта и прочитав там книгу плюс-минус. Дальше, что еще стоит сказать? О том, что ее реально сложно придерживаться, в том плане надо не объедаться, очень легко переесть всякой арахисовой пасты или еще каких-то вещей, и mm-hmm. я думаю, что из-за этого, на самом деле, результат у меня такой с виду не очевиден. Безусловно, я стал худее, mm-hmm. и мне многие сказали, у меня ушел какой-то жир там с лица, потому что до этого я ел вообще все, что угодно, очень много бегал. Плюс ко всему, я, скорее всего, набрал мышечной массы, потому что летом-осенью я был в районе 66 килограммов, это очень мало, но зато я летал как пуля и бегал очень-очень быстро. Соответственно, на момент измерения в конце слоу-карб-диеты я был 68,5, сейчас я 71, но сейчас я уже как раз-таки занимаюсь тренировками, чтобы массу набрать. Итого, слоу-карб-диета супер простая, чтобы следовать. Она абсолютно полноценная, учитывая то, что в один день можно объесться, и это не выдумка какая-то, чтобы там сбросить психологический какой-то напряг. Mm-hmm. Это обусловлено процессами замедления метаболизма, которые происходят как раз-таки через 5-7 дней какого-то пониженного потребления калорий. Поэтому я считаю, что всем можно попробовать. Если вы вегетарианец, это очень сложно, потому что много было вопросов на эту тему. Я не представляю, насколько нужно заменять белок животный чем-то другим, поэтому я не рекомендую. Но всем остальным в качестве эксперимента точно попробовать можно. Опять же, у меня на эту тему есть видео, у меня на эту тему есть статья у меня на сайте, и я просто советую глянуть, в книги Тима Ферриса, потому что он там говорит конкретные примеры и то, как он сам сбросил 10 килограммов жира за месяц. И это именно жира, потому что он постоянно тренировался и наращивал мышечную массу одновременно с этим. Плюс ко всему, все его измерения шли в вакуумной капсуле, в которой ты... Не в вакуумной капсуле, а как-то в воздушной капсуле, в которой измеряется как раз-таки уровень жира, где вот я в Олимпийском комитете был, мне то же самое это делали. Поэтому... Я считаю, что за эти полгода, протестировав слоу-карб-диету, она не должна никак негативно сказаться. Многие, кстати, последние говорили о том, что у них темнеет в глазах, все плывет. Скорее всего, вы не доедаете. Просто, скорее всего, вы настолько стали мало есть калорий, что вам их недостаточно. И да, тогда называют там blackout, по-моему, это как-то называется.
Да, да.
Еще то же самое происходит у марафонцев, когда говорят... Стена, что ли? Блин, вот я марафонец. Забыл, как это называется. Короче, да, слоу-карб-диета — это то, что произошло за последнее время. Опять же, я не говорил о каких-то результатах на своем канале, но вкратце именно так. Вот.
Интерестинг.
Интерестинг, да. Даша тоже, кстати, заинтересована слоу-карб-диетой.
Ну...
Она думает еще об этом. Или тебя смущает, конечно, Боб. Что тебя смущает, например, в этой диете? Потому что я много говорил, но у тебя не интересовался.
Меня не смущает, я не знаю, иногда просто достаточно сложно как-то этого придерживаться в плане, когда у тебя режим какой-то непонятный, ты не понимаешь, когда
да,
и где что будет следующее там есть. То есть у меня, например, в этом семестре был такой режим, что я вот в 11 выходила из дома, и я вообще не понимала, где и когда я поем. То есть я знала, что я поем, но я не понимала, это очень зависело от ситуации, потому что домой приходила там в 9.
Окей.
Кстати, о моем режиме.
Да, давай.
Сменим тему. Кирилл все сетовал, что в прошлом нашем подкасте мы не поговорили о моей работе. О,
это полная фиаско моего журналистского.
Я его успокаиваю, говорю, что еще будет время, например, сейчас.
Да.
Потому что одна из вещей вам понравится, нет, конечно, или вам будет интересно.
Работа — это хорошо, ребята.
Да. Нет, на самом деле у меня вот недавно был очень интересный опыт, потому что закончился семестр, соответственно, моя работа закончилась.
Ну, это никому непонятно, почему она, соответственно, закончилась.
Да, потому что в этом семестре я работала, ну, тьютором. Это было computer science tutor, specifically
Java. Друзья, репетитор.
Да, ну, практически. То есть что я делала, что входило в мои обязанности, это вообще достаточно... Ну, много работал, то есть 20 часов в неделю — это много. Там ребята работали либо 5, либо 10, но мне как-то предложили, сказали в последний момент, ой, там мы не нашли еще одного человека, ты сможешь сделать 15, а может 20? Ну, я такая, ну, давайте 20. Ну, и как бы я не жалею.
Поэтому Даши не было даже онлайн.
Ну, поэтому видео выходили не так часто, как хотелось, но я, соответственно, столько-то часов в неделю сидела в компьютерной лаборатории, которая у нас есть при университете. Там специально вот стоят всякие столы с компьютерами для тех, кому надо, и есть отдельно два столика по... Тьютори по Java и по Python. По Python я как бы не была, то есть я изучала Python, Python, то бишь, тот же язык программирования, про который, может, Кирилл еще расскажет.
О, да.
А я в прошлом семестре брала язык программирования, который называется Java, и, закончив его на A, как бы...
С отличием.
Ну, это типа пятерка. Вот как бы все. Ну, мне понравилось, у меня был потрясающий профессор, и я вот специально в этом семестре взяла Data Structures, это структура организации информации именно с этим же профессором, и я не планировала работать в этом семестре вот так вот, просто в последний день до начала занятий в этом семестре мне написал мой профессор и говорит, что вот тут так-то мы в последний момент как-то спохватились, не нашли тьюторов. Обычно многие либо остаются с прошлого семестра, вот как-то, наверное, кто-то отказался. И я прошла собеседование, все-таки было небольшое с главой. Да, то есть он сказал, хочешь, если у тебя есть желание, я тебе порекомендую главе департамента. Ну, я говорю, да, давайте, интересный опыт. И прошла, он меня там спросил общие вопросы, типа, что такое OOP, там, расскажи
что мне, такое. Что такое программирование.
Что такое, нет, там было типа encapsulation, abstraction, там такие темы. Ну, я, в принципе, все помнила еще, рассказала и работала. Значит, приходили ко мне студенты.
Можно вот вопрос сразу? Я так понимаю, что это а-ля читальный зал-библиотека, где просто есть компьютеры, компьютерный класс такой.
И там есть столы?
Да.
Отдельные, которые приходят все-таки, когда ученики приходили, они приходили со своим компьютером и задавали вопросы.
А, и то есть там все время сидят такие тьютеры, как
мы,
как ты.
Да. То есть у них, у студентов, если ты, например, студент, ты берешь Java, у тебя онлайн вывешено расписание тьютеров. То есть
и
там
они бесплатно.
Человека 4-5, да.
То есть, ну то есть это из разряда такие факультативы. Ну, то есть,
как бы да.
Факультативное
то есть
время.
Приходили в основном по двум причинам. Ага. Это либо домашние задали проект,
либо двойки.
И у них что-то не получается, то есть там какой-то баг, либо они не знают, где начать, либо идут какой-то midterm, это промежуточный экзамен, либо финальный экзамен, и они к нему, например, готовятся и спрашивают. Были еще такие, которые реже там просто там приходили, там я не понимаю эту тему, там помоги мне. Вот. Соответственно, они приходили, и это очень зависело, потому что зависело, по-английски говорю.
Depends.
Да. Я имею в виду, что иногда были дни, когда я прям приходила и сидела 15 человек, и я перебегала от одного к другому, и это достаточно сложно бывает, потому что, особенно если человек пришел с багом, баг — это, если кто не знает, это, ну, ошибка. То есть что-то в программе работает не так, как хотелось, либо она вообще не работает. И очень часто, чтобы понять, вникнуть. Ну, знаешь, это как эссе написал, ты читаешь, и чтобы дать хороший фидбэк и решить проблему, надо же время потратить, чтобы понять, что происходит. И иногда это достаточно трудно, потому что ты как бы бегаешь.
Ну, только... конечно, трудно, очень трудно.
Ну, а со временем, конечно, что мне это дало? Во-первых, гораздо более глубокие знания. То есть начиная от каких-то деталей в синтаксисе, да, то есть какие-то мелкие детали, которые ты как бы знал, ты вот изучал Java, ты это где-то видел, но не сталкиваясь, не делая эти ошибки на собственном опыте, ты как-то, ну, я бы не сказал, тебе задай вопрос, ты скажешь, ну, по-моему, так. А сейчас там ты мне задашь вопрос, там здесь надо там скобку открыть, семикон и так далее, но я тебе там с 200% уверенности скажу, так это или не так. А более того, ты потом встречал, вот очень часто были моменты, там приходит человек, 20-30 минут я уже сижу, что-то и думаю, так, блин, либо со мной что-то не так, но я вижу, что тут определенно что-то очень простое, но почему-то все не работает. И ты такой, типа, а, блин, ты там character вместо там стринга написал там всего лишь разница в double quotes versus single quotes, да, то есть вместо двойных кавычек человек поставил одиночные кавычки, и ничего не работает.
Ну, поверь, это вообще, это нормальная тема, я тоже такие делал ошибки, это сплошь и рядом, сплошь и рядом.
Да, понимаешь, как бы он
человек... не увидишь их вообще, очень сложно.
Да, но это еще как бы сложно, потому что человек, когда вот начинающий в Java, он как бы этого не знает. А ты это знаешь, но ты вот глазами не замечаешь, потому что ты знаешь, что ты бы эту ошибку никогда не сделал. Но это очень полезно, особенно когда ты дальше идешь какие-то, будешь над проектом работать вместе и так далее, ты понимаешь как-то больше психологии человека, который входит. Uh-huh. И второе, наверное, это мне дало гораздо больше уверенности в своих знаниях в плане... приходит человек и задает тебе вопрос, такой, типа, блин, я вообще не знаю. Mm-hmm. Ну, то есть...
Но начинаешь ковыряться и разбираться.
Да, и ты такой, типа, ну, во-первых, это очень психологически интересный момент, как бы, ну, ты понимаешь, что ты не скажешь, типа, а, я ничего не знаю. Хотя потом у меня были студенты, я говорю, типа, я серьезно, вот чем дальше, тем больше была такая, типа, на расслабоне. Слушай, я не знаю, давай загуглим. Да мы так и делали. Я говорю, о, смотри, вот, слушай, интересно, вот теперь я буду знать. И он, ну, абсолютно понимает, потому что видит, что, ну, ты не можешь все знать.
А много было проблем, которые просто гуглились. Ну, типа, приходит человек и
элементарные
говорит,
в плане, то есть, что ко мне
да,
даже
сколько
не...
сколько процентов таких
да,
задач?
Да, было очень. Много достаточно. То есть, ко мне
сердилась?
Приходили студенты, я не сердилась, я им прям говорю, типа, ребят, вот вам на будущее, будете ли вы там брать специальность по программированию или нет, но подумайте головой. Наверняка это проблема, с которой сталкивалось большинство студентов минимально программирования.
Я не знаю, что не гуглится. Я
конечно,
гуглил такие вещи,
да.
Все загуглено, причем
да.
Вот код один в один.
Угу.
Ты просто находишь такой, о,
мы
да,
с тобой сегодня есть. Буквально разговаривали, есть такой как бы термин, называется код reusability, то есть можно реиспользовать код. Это надо и нужно, чтобы не делать двойную работу. Главное его понимать. Более, то есть ко мне приходили студенты, и мне до этого профессор говорил, ну ты им не решай все, ты не можешь за них написать просто код. Ты же вроде как должна им помочь. Ты не просто, знаешь, решебник.
Короче, ты теперь специалист по Java.
Ну, наверное.
Да.
То есть я им помогала именно мыслить. Я им искренне пыталась помочь, что, слушай, ну вот ты столкнулся с проблемой. А если бы меня здесь не было? Это не значит, что ты тупой. Поверь мне, я делала такие же ошибки, но надо как-то мыслить outside the box, да, то есть вне коробки, чтобы понять, как решить проблему. Mm-hmm. И третий момент, очень интересный, это в целом как преподавательский опыт. То есть, конечно, я не преподавала, по сути, но я какие-то темы, то есть ко мне приходили и говорят, вот я не понимаю вот такую-то подтему, вообще не понимаю, что происходит. И я шла к доске и как бы там объясняла то, как это понимаю я, как это надо понимать. И это очень интересно. То есть я поняла, что даже на каком-то моменте жизни мне было бы очень интересно попреподавать. Пусть не какую-то такую сугубо академическую, не знаю, специальность, сферу, да, предмет, но вот что там, либо воркшопы какие-то, либо что-то другое, это очень интересно.
На самом деле, это очень классно в плане вообще чего-то преподавать, чего ты mm-hmm. сам учил, поскольку, да. ну, известная фраза, хочешь чему-то научиться, да. учи всех сам. Как там
Наверное.
Эта фраза? Что-то
меня,
вроде того,
у меня было
начни учить
так.
других. А, хочешь да. чему-то научиться, начни
да,
учить
да,
других.
Да, да, да.
И более того, у меня на факультете очень многие тоже начинали после первого курса готовить ребят к поступлению. И на самом деле это, ну, с одной стороны, вроде как так, ты первокурсник, да. что-то умеешь, но ты же поступил, значит, ты можешь да, готовить да, других да. к поступлению. И у меня это не укладывалось, и на самом деле способность обучать и вообще процесс обучения, он не всегда должен говорить о том, что ты супермозг, там, все знаешь. Uh-huh. Ты должен именно обучить. То есть ты сам, может, ты не знаешь, там, книжку открыл, да, посмотрел, да. но ты умеешь соединять какие-то точки в каком-то знании. И да, может быть, вы что-то изучаете, что можно было бы преподавать, еще и заработать деньги. Но, кстати, вот интересно, хочешь ли ты продолжать это в следующем семестре, как ты думаешь?
Ты знаешь, посмотрим, потому что, во-первых, у меня в следующем семестре будет три курсы по программированию, и все достаточно сложные. Если интересно, это будет Computer System Organizations, то есть это больше там будет... Да, то есть как работает устроен компьютер. Будет курс Basic Algorithms. Это такая смесь, там будут и теории, и доказательства, то есть именно вычисление самых эффективных алгоритмов, но там будет смесь математики, там кодить почти не будем. И третий — это вот курс, для которого мне разрешили его взять, несмотря на то, что, по идее, мне надо сначала взять CSO, то есть компьютер, а потом только этот. Но мне разрешили, и это Applied Internet Technology. То есть это вот больше такое сервер-бейст программирование.
А какой-то язык-то у тебя будет, или у тебя даже языка не будет конкретного?
Нет. А, по-моему, в CSO, это вот Computer Systems Organizations, они... Вот как мне рассказала моя соседка, которая провела уже этот курс, в начале недели 2-3 немножко тратят на то, чтобы ввести вас в C++, а потом дальше кодят на нем.
Нормально, нормально. Окей, ну, то есть вряд ли ты будешь продолжать. Но в плане работы ты как
так
считаешь,
так вот, в плане работы у меня будут вот эти три достаточно сложные предмета, и сейчас я хочу, ну, больше времени посвящать все-таки каналу.
Каналу,
да.
Окей. Да, это очень интересно.
Потому что я разрывалась в этом семестре, на самом деле, как бы хочется, а
не может.
Не может, да. Поэтому мне все-таки комфортно, когда у меня есть время что-то там творить себе, да, снимать, и мне отдых, и... Не знаю, мне нравится моя смесь такой сугубо технической специальности, но тоже я не вижу ее как сугубо технической, я там нахожу креативность, поэтому смесь техники и креатива.
Давай перейдем дальше. У тебя есть какой-то пункт интересный?
Да, есть. Вот я хочу продублировать информацию, которую я уже указывала на в канале. Это просто блог девушки, которая меня вот очень-очень... Ну, поразил, можно сказать. Я к нему очень часто сейчас обращаюсь. Называется Don't Touch My Face на блогспоте. Также есть телеграм-канал. Зовут девушку Адель. Что мне понравилось, блог, по сути-то, Кириллу, может, не так интересно будет, но об уходе за кожей, то есть декоративный... Нет, как это называется? Косметик...
Визажист?
Нет,
не
нет,
знаю,
нет,
как это сказать.
Уходовая, вот, уходовая косметика. Но она сама по себе scientist.
А, ученая?
Да.
да.
И она с очень такой именно научной точки зрения, сугубо научной точки зрения, исследует и как бы мифы развивает, там, что, не знаю, какие там есть примеры, но...
Мне кажется... Если бы она это сделала на YouTube, она бы взорвала. Потому
Наверное,
что этого очень
да,
не хватает.
Очень не хватает.
Нету.
Именно. И мне это очень симпатично и невероятно интересно читать. потому что особенно сейчас бьюти-индустрия и бьюти, и как бы вот опять-таки уходовая косметика, мне прям самой неприятно, когда я понимаю, что это очередной продукт, за ним ничего не стоит, это просто, чтобы как-то заработать денег.
Мне кажется, рынок косметики, вот для меня со стороны человека, который даже не пользуется, это, знаешь, это как рынок БАДов и гомеопатии, когда ты можешь продавать все, что угодно, конечно, за какие-то бабки нереальные,
да,
и говорить, что это круто.
Просто придумав красивую упаковку и новое назначение.
Что это, да, слизь с, я не знаю, гусениц, там, которая спасет тебя и омолодит.
То есть она там говорит о том, что такое вообще там... Например, definition органическая косметика.
Ну,
на самом деле это под собой ничего не подразумевает,
конечно,
и так далее, и тому подобное.
Модно,
там сертификация, что это значит. Очень интересно. Поэтому, если там, опять-таки, парням тоже может быть очень интересно. Но девушкам, если кто-то еще не обратил внимания, реально почитайте. Очень интересно.
Слушай, у меня на самом деле следующий пункт, который немного захватит и тебя, потому что. Я говорил о трех книгах на канале. Я считаю, что на этих книгах можно жизнь просто выстраивать. И я очень рад, то, что как минимум две из них уже есть на русском языке. Первая — это «Хватит мечтать, займись делом». Очень дурацкое название, но это книга рассуждения автора о том, как найти работу мечты, как заниматься тем, что восторгает других, и что вообще такое вот выбор профессии, и все-все-все, что нас всегда на самом деле беспокоит. И он на своем примере такого рассуждения просто показывает, как на самом деле нету никакого мифа и никакой иллюзии в какой-то там нереальной работе, и то, что все, по сути, до чего дошли те, кем мы восхищаемся, это ужасный упорный труд, там, десятилетия, положенные в ужасную дурацкую работу, там, которые привели их к результату. Вторая книга — это «Спотыкаясь о счастье». Я даже не знаю, на самом деле, насколько это название подходит к содержанию книги, потому что там не так много про счастье. Точнее, там говорится об этом, но в первую очередь обсуждается восприятие нами прошлого, настоящего и будущего. И это говорится с позиции, опять же, науки, с позиции исследований, потому что ее написал ученый, насколько я знаю, профессор там какого-то университета. Я, к сожалению, не помню авторов никаких книг, кроме последней. Так вот, абсолютно я был в восторге, когда читал о том, что мы вспоминаем наше прошлое, додумывая 90%. Например, я хочу одно из видео снять дальше, в котором буду рассказывать про поездку прошлым летом в Англию. Мы ездили на велосипедах, это была киноэкспедиция на целый месяц через всю Англию. Бла-бла-бла, лето, все круто, снимаем кино с музыкантами о британских музыкантах. Сейчас кому-нибудь скажи, это многие позавидуют, скажут, это лучший опыт твоей жизни. И более того, я поймал себя на мысли, что, вспоминая эту поездку сейчас, я думаю о том, что, ну да, было круто, но это была очень сложная поездка, и мне было там очень тяжело. И я сейчас понимаю, что те воспоминания, которые остались, это то, что я достраиваю в итоге в голове. И мы часто наши события в жизни додумываем в лучшую сторону. Типа то, что было. И, например, мы думаем, а сделать это или не сделать? Ну, в тот раз я так делал, но было хреново. Ну, хотя зато воспоминания хорошие. И мы делаем снова это. И опять на самом деле грабли. И если мы знаем о том, что на самом деле наше восприятие и наша память, она настолько ограниченная, что мы додумываем все в таком хорошем ключе, то мы можем выстраивать нашу дальнейшую жизнь гораздо эффективнее. Поэтому, например, сейчас я не еду в каждую поездку, в которую меня позовут. И последнее, что я сделаю, это поеду там с людьми, которых я, может быть, не так хорошо знаю, в те места, в которые я не планировал ехать, и не на том транспорте. Поэтому великолепная книга.
Интересно.
О восприятии, о том, как мы думаем о будущем, о том, насколько мы не продумываем ничего и насколько мы на самом деле очень-очень ограничены. И надо себя постоянно ловить. И, кстати, оттуда же история о том, что надо не размышлять о том, как круто быть музыкантом, например. Нужно пойти к человеку, который сейчас full-time музыкант, который зарабатывает на этом деньги, и сказать, расскажи, как тебе быть музыкантом? И он вам расскажет, как есть. Он человек, который, да, зарабатывает деньги, но ему сложно, и у него что-то не выходит. И так же, как мы сейчас обсуждаем, то, что я там с виду прикольно, там Кирилл блогер, бла-бла-бла, снимает видео, но у меня есть проблемы с этим. И это не так весело иногда, и это тяжело в плане там каких-то вещей, и туда-сюда. Короче, великолепная книга. Вторая. Обе предыдущие книги короткие, и третья тоже. Subtle Art of Not Giving a Fuck. И более того, Эта книга скоро будет на русском, я очень рад, и будет она называться, по-моему, «Тонкое Кстати, искусство интересно. Пофигизма».
В принципе, хорошо, да.
Да. И это именно оно и есть, написал ее Марк Мэнсон, это блогер, и он написал великолепную книгу, я считаю, которая, как сказать, эксплуатирует подход от обратного, когда он говорит: сомневайтесь во всем, не верьте в себя, все будет плохо, там из разряда. Ну, немножко.
Знаешь, в этом есть немножко современный стоицизм.
Да, да, и в этом есть стоицизм. Я уверен, что он тоже знакомился с стоицизмом. И более того, на самом деле, его философия сейчас во многих местах появляется не то, что философия, а те темы, которые он поднимает, потому что мы все уже задолбались от позитивизма. Задолбались от многих-многих вещей, и даже, опять же, научные исследования доказали, что там какой-то такой рациональный пессимизм, он гораздо выгоднее по жизни, чем какой-то там, типа, я верю во все лучшее, бла-бла-бла. Нет. Вот тот эксперимент, когда брали двоих людей и говорили, этот тест будет очень сложный, одним говорили, а другим говорили, что этот тест очень простой, и вы его, скорее всего, напишете. Так вот, те, кто думали, что тест простой, писали его хуже, чем те, кто сидели и переживали, и думали, что у них ничего не выйдет. Поэтому книга великолепная, она просто может быть вашим гидом по жизни, и я почему хотел с Дашей обсудить. Как
я
тебе?
Только
Потому что Даша ее прочитала,
наконец-то,
и я этому очень рад, и рад, что мы наконец-то можем о ней немножко поговорить.
Мне понравилось, мне очень понравилось... Понравился язык, которым она написана.
Очень простой
как
язык.
Как будто с другом разговариваешь.
Да, как блог да, читаешь.
Ну да, да. И опять-таки, я люблю книги, фильмы, где очень много примеров. То есть сложные вещи объясняются на практических примерах. Несложные даже, на самом деле.
Ну да, там даже сложных вещей нет, но историй полно.
Но ты сразу, то есть он тогда включает как свои персональные какие-то истории и анекдоты, так и какие-то примеры из науки, истории и так далее, и ты сразу начинаешь думать в своем ключе. Это очень интересно. А еще только говорила Кирилл, у меня на самом деле 2 дня назад сломался компьютер, и первая моя реакция была, типа 3-2-1, начнется истерика. А потом, серьезно, на секунду так... Вот именно были слова. Who gives a fuck? Серьезно. Ну, то есть, окей, прокрутила на пару дней и недель вперед. Я сразу себе поняла, чем это мне выльется. Ну да, какое-то количество денег. Ну, как бы да, я могу что-то изменить? Нет. Стоит мне волноваться? Нет. Who gives a fuck? Ну, серьезно, то есть это помогает.
Да, он говорит о концепции того, что у нас не так много вещей в жизни, точнее,
которых, да, надо
не так много у нас есть времени и сил на то, чтобы париться по поводу всего. И то, что мы должны париться по поводу конкретного и узкого количества вещей. То есть эта книга, она не говорит о том, что надо быть пофигистом. Нет,
да,
ребята,
да.
Вообще нет. Она говорит о том, что вам нужно быть пофигистом в 90% случаев своей жизни и в 10% добиваться того, что вам хочется. И он говорит пример очень, кстати, хороший. То, что однажды какой-то чувак там что-то кинул его маму на какие-то деньги. Не помнишь точно, что он рассказывал?
Что
из разряда кто-то врезался, что ли, в его маму, и мама из-за там какого-то мужчины попала на деньги, и с одной стороны можно сказать, ну, мам, да, бывает, типа, ничего, ну, как бы, окей. А автор книги говорит, что я понял, что меня парит то, что происходит у моей мамы, и я сказал маме, что мы засудим
этого урода.
Что я найду
тебя, зарою в этом,
да. И типа...
Да, это было.
И такая принципиальность в исключительных каких-то мелочах может быть в жизни, она имеет место быть, и типа, не надо быть пофигистом ко всему, что идет, то идет.
Да.
Просто нужно выбирать ограниченное количество вещей, о которых вы реально паритесь. То есть вы не паритесь о том, я не знаю, сколько пыли у вас на подоконнике, вы не паритесь о том, я не знаю,
будет
как кто-то там облил
погода.
Тебя. Да, будет ли погода, будет ли дождь, вы не паритесь о том, что вы сломали ноут. Вы паритесь о том, что вы там хорошо выполняете работу, то, что вы хороший друг, то, что вы держите свое слово.
Да. И у каждой вещи разные. То есть вот ты сказал «хороший друг», там вот мне очень понравился пример. Там я, допустим, парюсь, сказал кто-то, что у меня какие-то холодные отношения с братом.
Да.
А кто сказал, что отношения с братом должны быть такие-такие? Б.
Угу.
Может быть, для тебя это, в принципе, в твоих жизненных ценностях не так высоко
да,
стоит.
Да, или а если ты не хочешь быть хорошим другом.
Да. А может быть, те отношения, которые у вас есть, это для вас, и есть самые, что ни на есть, хорошие отношения. Попробую вы какую-то наигранную теплоту, у вас бы все покатилась к чертам и так далее. Мне вот очень понравился этот пример. То есть те вещи, которые ты думаешь, что тебе надо париться, это ты думаешь, что тебе надо париться. По сути, тебе это не заботит.
Да, да. И опять же, он говорит о том, что нужно обдумать то, что вас парит, и почему это вас парит, и стоит ли это того, чтобы париться над этим. В общем, невозможно пересказать книгу. Я считаю ее великолепной. У тебя какое в итоге мнение? Потому что, ну, такое общее.
Хорошая книга, советую. То есть вот ее одна из тех книг, которые хочется советовать, потому что ты видишь, как она может кому-то помочь.
Да.
Как ты видишь, может помочь тебе.
Да, я очень рад, что на нее наткнулся, я прочел. И я, насколько знаю, она 15 июня, по-моему, выходит в издательство «Альпина», что-то такое. Mm-hmm. Я не помню точно, ребята, или «Аст». Не помню. Просто загуглите «Марк Мэнсон. Тонкое искусство пофигизма», по-моему, так. Или «Быть пофигистом». Ну, я постараюсь добавить, опять же, в описание. У нас еще что-то есть у тебя?
Ты знаешь, да, могу быстренько упомянуть. Давай. То, что я уже упоминала на канале. Это рассылка. Во-первых, не знаю, если ты заметил, но в последний, наверное, год-два как-то начали возвращаться в моду рассылки электронные. Разные тематики. Для кого-то это как бы форма блога, то есть кто-то пишет там блоги, статьи и собирает все интересное в кучу, рассылает.
Но я, насколько знаю, сейчас, прости, я тебя немножко перебью, популярнее становятся даже какие-то мессенджер-каналы, когда ты
каналы,
подписываешься.
Каналы, да, но это есть рассылка именно на электронную почту.
Окей, да, я понимаю, да.
И моя любимая, которую я уже упоминала, это рассылка Вани Сурвила. Не смотрел, да?
Я пока не посмотрел, ты мне рекомендовал Хорошо. Последний раз, когда виделись, то есть ты до сих пор рекомендуешь?
Да, считаешь? Потому что мне серьезно, я даже иногда такая, типа, неделю не получала там вот эту мою рассылку, да, она и правда на день задержалась, потом открываю и минут 5-10 своего времени трачу с удовольствием. Чтобы ты понимал, парень только в этом году закончил школу.
Да, круто, ты мне говорил.
И он читает больше 200 книг в год. Ну, то есть, молодец. И пишет вот взрослым в плане, я считаю его взрослым, но многим профессиональным там журналистам и редакторам надо поучиться его лаконичности. И его способности просто живо...
О чем он пишет? Просто никогда не понятно.
Ну, он, соответственно, читает много очень книг, то есть практически в каждую рассылку он включает рекомендацию.
Это художественное или не художественное чтиво от него? Что это такое?
Не художественное, то есть это не там эссе, которое ты читаешь. Нет, это в плане там...
На какую-то тему задано.
Да, например, типа, на этой неделе я организовал в школе, ну, там у нас где-то в школе или на кружке.
А-ля блог, а-ля...
Да, это, знаешь, чем-то даже больше похоже на записи дневника.
Прикольно.
А вот, то есть там книги какие-то, иногда он включает какие-то его тулсы, то есть там Kindle, какие-то там программки, которые он новые, он там верстает много для там с точки зрения редактуры, там сайт он сам делает и так далее. Угу. Очень интересно.
Кстати, по поводу Kindle, я знаю, что ты себе купила.
Да.
У меня просто была, читал Kindle, ты хочешь о ней когда-то позже сказать? Ну, просто первое впечатление, потому что, ну, я так понимаю, что Kindle, они доминируют на самом деле рынок. Плюс-минус читал.
Да, они доминируют.
Ты изучала, да, мне кажется?
Да, это... да, я изучала. Но просто так случилось, что почти через полгода, через пару месяцев я все-таки купила себе iPad. Потому
да?
что, да, да, ага. так я... Никогда у меня его не было, я, по-моему, была единственная, которая... Ну, там, из знакомых никогда такие его не было.
У меня никогда не было iPad.
Ну вот.
Я не знаю, зачем он мне.
Но потом мне захотелось чуть больше... Как-то и для видео там было пару моментов, когда это использовал, например, накладывать и от руки рисовать текст.
Ooh.
И может кто заметил.
На iPhone 7 Plus это сложно.
В принципе, можно, но я хотела именно рисовать, чтобы было что-то больше походящее, как сказать.
Окей, то есть ты как планшет его хотела взять?
Да.
Прикольно. И как у тебя ощущения? Ты покупала себе вот этот Pen?
Да.
Apple
да,
Pen. И
да.
круто?
Да.
Очень круто.
Да.
Слушай, то есть ты советуешь, а у тебя какой iPad? Я потому что не знал вообще.
Самый маленький простой Pro.
Мини?
Pro. К сожалению,
самый маленький простой Pro. Все,
к сожалению, Apple Pencil, представляешь, гады, работает только с Pro.
Да ладно. Вот они сволочи. Слушай, я понял. Окей.
Да.
Понял.
Но, возвращаясь к читалке, то, соответственно, у меня сейчас даже две опции.
Ну, с iPad Pro, извини, мне читать, мне кажется, сложно.
И iPad.
Ну, типа, это как вот оторвать монитор
он
от
не
ноутбука?
Он такой большой, есть два размера Pro.
Да ладно?
Вот есть такой, как крышка ноутбука.
У Pro два размера?
Есть поменьше, вот где-то такой.
Окей, все, я не знал. Я не знал, что есть Pro Mini.
Да.
Окей, я просто выпал из темы iPad'ов.
Так что до этого у меня не было ни того, ни другого. Я читала исключительно paperback, да, то есть бумажные книги. Поэтому, конечно, сейчас я читаю больше, чаще.
С чего ты в итоге сейчас читаешь? Окей, iPad выместил, как сказать, выжил твой Kindle или нет?
Нет. Окей. Я бы сказала, я одинаково читаю. Потому что
и с того, и с другого.
Да. Во-первых, раньше я никогда не практиковала чтение разных книг, а сейчас, в принципе, вот я дочитываю еще какую-то художественную и параллельно там читаю какие-то нон-фикшн.
Я то же самое, 2-3 книги.
Я, раньше как-то думала, что у меня не пойдет, не получится. Угу. Но, в принципе, очень даже комфортно, но опять-таки...
Ой-ей,
если беру куда-то iPad с собой, там, допустим, в университет, мне там что-то надо будет и так далее, то я уже... Допустим, в метро, да, я не буду заодно с собой брать Kindle.
Ну,
но
понятно.
Если я не беру iPad, то Kindle, он мне помещается даже в мою самую малюсенькую дамскую сумочку. Это потрясающе.
Kindle?
Да.
Да, нет, Kindle довольно компактный. У меня тоже был, очень доволен. И
да.
Всем советую, с него читать очень удобно. Честно говоря, я недавно взял в руки книгу печатную. О, кстати, я был на премии Гудини. И она связана с последней вещью, которую я хочу очень сказать. И это канал Trash Smash, который я очень рекомендую всем. Это канал научно-популярный, хотя некоторые считают, что это информационно-развлекательный канал. И он снимает видео о всяких мифах, о, я не знаю, Ванге, о фильме «Секрет», о вреде гомеопатии, точнее, о пользе гомеопатии.
Mm-hmm. Бесполезности.
Да, о гомофобии, о сексизме, о разных-разных темах, которые его интересуют. Иногда он просто, не знаю, проходил в университете, он учится на естественно-научном факультете в Минске. Он проходил какую-то тему про членистоногих, по-моему, и просто взял и снял про это видео. Или там, кто там, спорынья, мать ЛСД. ЛСД, по-моему, да. И вот он снял о том, что, мол, в Википедии там блокировали какую-то статью, связанную с производством ЛСД. Очень интересно, всем прям советую, потому что, опять же, оттуда информация, которая про наркотики, и я считаю, всем стоит разобраться в этой теме, потому что много предвзятого мнения из-за того, что...
Я даже не смотрела это видео.
Да, суть в том, что наркотики — это просто что-то, что мы назвали наркотиками. И в большинстве случаев это только... юридическое название, без научной подоплеки, и там не учитывается привыкание, количество смертей, потому что сколько людей умерло от того же алкоголя, и сколько людей от сигарет, и сколько людей, как ты думаешь, умерло от ЛСД или от травки?
Значительно меньше.
Ноль. Ты понимаешь, что ноль случаев зафиксировано людей, которые умерли от марихуаны там и от ЛСД, насколько я знаю. Может быть, только он про травку говорил. Я вот сейчас боюсь переврать. И я был на мероприятии премия Гудини. Она проводится, на самом деле, не только в России, а изначально премия Гудини распространена в мире, когда за $1 миллион люди пытаются доказать свои экстрасенсорные способности и в условиях... правильного научного эксперимента. Конечно, ни у кого не выходит, и это такое, получается,
потеха.
Событие, потеха для ученых посмотреть на а-ля экстрасенсов там с какими-то суперсилами, как у них ничего не выйдет. И то же самое сделали мои друзья, по сути, и знакомые из компании Genentech. Я с Артемом из Genentech делал даже подкаст, у меня есть про генетические исследования, mm-hmm. можно послушать, очень интересно. Я просто знаю многих ребят, которые работают в Genentech, поскольку они из биофака, и ребята с канала SciOne, это тоже научно-развлекательный канал, всем очень рекомендую. Они организовали в России такую же премию, где призовой фонд не $1 миллион, а $1 миллион рублей. И, собственно, вот в субботу, позапрошлое, по-моему, да, проходило... Нет, в воскресенье. В прошлое воскресенье? Да, в прошлое воскресенье как раз-таки проходила премия Гудини в Москве. И там, собственно, был и Trash Smash Валентин, и там был, наверное, весь свет науч-попа в России, там, на русскоязычном пространстве. И я почему настолько этой темой проникся? Потому что 5 лет назад Я смотрел там фильм «Секрет» и думал, вау, круто. Слушал какие-то бредни там про Левашова, может быть, кто-то слышал. Или слушал таких ребят, которые рассказывали о вреде алкоголя. Был очень известный, я уже сейчас забыл его фамилию, черт возьми. Такой появился в какой-то момент Роман Милованов. И очень-очень много людей, которые паразитируют на незнании других и рассказывают какие-то байки о том, что если вы пьете молоко, в котором какая-то слизь, то у вас будут прыщи, потому что они слизь это выходит через прыщи. Короче, вот все вот это, если вы когда-то слышали, где-то там краем уха, разбивается на каналах ребят, таких как Trash Smash, также есть Утопия Шоу, очень хороший канал, опять же, Сайван, о котором я говорил.
Мне очень понравился документик с ссылками на все научные статьи, которые да, были упомянуты под каждым того, видео.
Да, более того, есть еще Борис Цацулин, такой очень известный блогер. Все они при составлении роликов руководствуются научными источниками. Да. И они после того, как выкладывают ролик, в описании добавляют файл с ссылками на, собственно, статьи, угу. которыми они пользовались. Поэтому они тоже, кстати, могут ошибаться. Вот чему еще меня научили все эти ребята, потому что и они в том числе могут быть неправы в каких-то моментах, и часто в комментариях их мочат. Тех, кто делал ролики да, по да, вроде да. бы научным статьям, оказывается, что они там чуть-чуть неверно интерпретировали или какие-то факты немножко неправильно там рассказали. В любом случае, очень интересно, отбивает веру во все, что-то там сверхъестественное, и во все, во что я признаю, тоже как-то вникал. И более того, я из-за этого убрал свое видео недавно.
Какое?
5 книг, которые изменили мою жизнь. У меня было такое видео, оно еще летом выходило. И я в нем рассказываю про несколько книг, которые я понял, что я не готов больше советовать, и они были спорными, я сам понимал, и это были книги 50 на 50, хочу о них говорить или нет, но они действительно на меня положительно повлияли, и я их убрал даже с сайта, из своего списка, потому что я понимаю, что это очень вещи ненаучные, и да, там они меня научили там, позитивному мышлению или еще чему-то, но для того, чтобы понять, что позитивное мышление плюс-минус там работает, достаточно какие-то статьи почитать научные, о том, как людей исследовали на каких-то выборках, и то, что кто-то, да, там мыслил позитивнее, кто-то негативнее, какие были результаты, не касаясь того примера, когда мы говорили о выполнении задания, там, в целом о настрое. Поэтому, да, я очень рекомендую, я залип и посмотрел прям все-все-все видео, я, опять же, говорил уже у себя на канале про Trash Smash, но там не только он, и у него в каналах рекомендациях, там что-то мои друзья или так далее, у него есть очень много других каналов, которые рекомендую, просто это очень расширит
кругозор. Я посмотрела, да, сама, да. Мне понравилось.
Вот, я очень рад, что Даша тоже глянула. И я хотел вернуться еще немножко к принципам рационального мышления Гарри Поттеру, и опять же очень многое вот пересекается, и если посмотреть на мир ученый, они в целом одну нить какую-то прокладывают, и если вы прочитаете книгу, посмотрите видео этих ребят, то вы плюс-минус поймете, в каком векторе стоит как-то рассуждать, и чтобы не быть... как сказать, опутанным теми, кто впаривает какую-то дичь и пытается нам внушить что-то абсолютно бредовое. Вот. И это, на самом деле, очень важная тема для меня. И я просто понимаю то, что иногда кажется, вспоминая себя год назад, там, ты ходил такой, думал, что я плюс-минус что-то понимаю. И вроде такой я понимаю. Но сейчас, год спустя... Снова ты понимаешь, какой я был дурак.
И так будет всю жизнь.
Да, и так, во-первых, будет всю жизнь, это надо принять. И это, кстати, из книги Садора, короче, «Тонкое искусство быть пофигистом». Там тоже говорится о том, что мы становимся лучше из-за того, что мы были хреновее, чем сейчас. И мы должны принять, что всегда мы хреновее, чем мы в будущем. И мы всегда ошибаемся. И я почему-то вот последний месяц-полтора именно столкнулся с этим. Я понимал, насколько я неправ везде. Везде. Я этому очень радуюсь, это меня немножко выбивает, но я рад, что в таких больших вещах я сейчас разбиваюсь, потому что дальше, видимо, мой фундамент заново построен и как-то будет меня держать увереннее. Да, у тебя что-то еще есть? Потому что я думаю, что мои точно кончились пункты.
Мне кажется, не знаю, я еще могу?
Да, давай, как конечно. Надо? Я думаю, что последнее, если у тебя есть, как, что ты хочешь.
Ты знаешь, да, во многом благодаря курсу, который я взяла в этом семестре, назывался он Antiquity in the 19th Century, но по сути, если описать этот курс в одном предложении, это экскурс в историю развития морали человечества. То есть начали мы с Библии, причем прочли несколько разных версий, христианскую, иудейскую, и потом также есть такая The Documentary Hypothesis. Это гипотеза, по которой, в принципе, составили Библию, и один из источников, который, опять-таки, очень интересный, это было невероятно интересно, я даже не знала, что такое есть, один автор, например, в Библии Бог встречается, то есть God, там с большой буквы, встречается с маленькой буквы, встречается как Lord, все большие буквы встречаются как Lord, там, ну и какие-то такие знаки, или, например, отпустил Ной голубя, а потом в следующем предложении, через пару предложений он отпустил ворона. И то есть там очевидно какие-то логические несостыковки. Видно, что составляли какие-то вот разные источники вместе.
Я слышал об этом.
Да, вот одна книга, которая по сути это фикшн. То есть она написана как бы якобы, как должен был выглядеть один из источников.
Художественная литература.
Да. Ну, то есть художественная, то есть она не научная. В плане нет доказательств того, что именно так она выглядела, но есть очень высокая вероятность, что оно было именно так, и это хотя бы какой-то, как сказать, вот научный подход к тому, как это могло выглядеть. И это было очень интересно почитать. И начиная вот где-то с Библии, которую, опять-таки, я никогда до этого не читала. Тут я прочитала целых три разных версии этого. И затем я читала достаточно много литературы, потом греческие философы, Аристотель, Еврипидес, не знаю, если по-русски так будет, Киркегард, Августин, затем были Ницше, Фрейд, Маркс. И на протяжении вот этих достаточно разных источников. Вот Маркс, например, там вообще говорил там о капитализме, коммунизме, а в то время как Еврипидес, Амедей пьесу греческую писал. Но там мы пытались проследить, кроме общего понятия произведения, потому что все они достаточно сложные, именно развитие какой-то моральности. И ты обнаружишь для себя, что, например, вот в The Book of Jay, это вот этот якобы оригинальный источник Библии, не было такого понятия, как вот даже не показывалось мышление человека, да, то есть мы сейчас в любой книге как бы видим, либо наблюдаем, либо через речь автора видим, как бы что подумал человек. А тогда, по сути, даже не было вот такого, как сказать, inner conscious, то есть внутреннего сознания. И была очень широкая, я не знаю, как это просто сказать, customary morality, да, то есть общественное, коммунальное...
Ну, общественное мнение, видимо,
общественное
вроде...
сознание, есть, не есть, мнение, а сознание.
Окей, это очень интересная история. То есть раньше люди в целом даже не оперировали понятием каких-то своих идей, они, типа, жили чужими изначально. Их так учили, что ли?
Конечно, да. То есть сложно как бы сказать, как это именно вот нам сейчас представить.
Очень сложно.
Но во многом да. Или,
хотя
например,
так же многие сейчас и живут.
То есть многое, конечно, больше видно на отношении с Богом, но, например, не всегда было так, что твое отношение с Богом — это только ты и он. Даже в Библии там написано, что Бог покарает все ваше поколение текущее, поколение после вас и после вас. То есть ты это не только за то, что ты делаешь, а за там грехи всего твоего поколения. А потом, например, по Фрейду было очень интересно почитать и отследить. Он, по сути, был первый, кто сказал, что сексуальность, она-то, в принципе, это огромная часть нашей вот identity, да? А до этого как-то это не воспринимали, наоборот, как бы изминали, и это было отдельно абсолютно от там моральности, всего того, как ты принимаешь решения и так далее. Ну, то есть это было очень много, но я нигде вот этого как-то не отмечала. Это был огромный кусок. Я, в принципе, очень... Это было местами очень сложно, потому что я, по сути, читала по такой очень, как сказать, heavy, да, такой тяжелой книге в неделю. но это очень интересно. И я понимаю, что практически каждый человек, ну, желательно, должен дойти до каких-то таких тяжелых трудов на каком-то этапе своей жизни. Ну, это минимально расширяет твой кругозор. Это не обязательно. Многие доходят до каких-то таких, не знаю, мыслей, может, каких-то глубоких. Потому что, опять-таки, нет особого веса в вещах, если ты не как-то не транслируешь это на себя и что-то не изменяешь. Но я рада, что я вот взяла этот курс, и у меня был очень, ну, интересный профессор, который, как сказать, тебя провел по этому всему. Потому что я бы не смогла все это сделать сама. То есть все это понять...
Ну, то есть, подожди, идея была в том, что вы берете Библию, дальше читаете каких-то философов, дальше читаете и по хронологии какое-то событие человечества, угу. Вы пытаетесь понять, чем жили умы, да?
По сути, да.
Окей. Я просто удивлен, да, что вы прочли аж 3 Библии. Это, конечно, жесть. Ты прям, ну, да. Ты от корки до корки прочла.
Ну, я кое-где там сокращала в силу... Нет, ну никак могла. Какие-то вот, например, The Book of Jay, это вот это вот оригинальное как бы якобы источник, который мне было это очень интересно читать. А дальше уже, во-первых, когда ты уже так все библейские истории так уже помнишь, что ты уже так перечитываешь, интересно увидеть разницу, например, в другом слоге, в другой перспективе. А некоторые прям разительно отличаются. Но вот как ты сказал, что да, ты видишь цепочку истории, как, например, тот же самый греческий философ и там Платон, и у них тоже было явное представление о Боге, но как это было связано, например, с христианской или иудейской Библией, как это дальше развивалось, как потом какие-то философы типа Киркегард там относился, делал референсы к Платону, и как вообще платонизм повлиял. То есть, знаешь, одно влияет на другое, это влияет на третье, там Ницше к Киркегарду, Фрейд к Ницше и так далее.
Ну да, нет, это интересно видеть такой срез. Потому что на самом деле многие книги сейчас, которые мы читаем, они вытекают из того, что было. И просто нам сложно как-то это идентифицировать, если мы не пытаемся вникнуть. Потому что все, что сейчас является... составляющей современного мира, оно вытекло из всех тех ребят, которых ты перечислила, плюс в том числе и из Библии.
Да.
И это просто надо как-то принимать, да. Но, конечно, вникать это надо прямо интересоваться. Я считаю, что это сложно, и это большой труд. Я думаю, что на этом все. Мы, да, как всегда, немножко затянули. Я думаю, что мы быстрее, хотя у меня еще есть какие-то пункты, которые я хотел сказать.
Мне тоже. Оставим это для следующего выпуска.
Да, если они будут еще актуальны. Спасибо большое, Даша, что ты поддержал идею.
Спасибо, Кирилл, что позвал.
Да, я думаю, что мы так будем по мере возможности чекаться.
Кетчапиться.
Как это будет, да. Кетчапиться.
Да.
Не знаю, насколько это будет часто получаться, но надеюсь, что вам тоже было интересно. Пишите свои мнения, отзывы. Опять же, я постараюсь все добавить, что мы обсудили в описании и в хронологической последовательности того, о чем мы говорили. А мы будем прощаться.
Да.
Всем счастливо. До встречи в следующих подкастах, видео и везде, где можно нас найти.
Пока-пока.
Пока.